Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем разговоры на свободные темы в рубрике «Просветители Екатеринбурга» в студии Мария Заостровных. И сегодняшний мой гость Николай Антонович Рунквист. Как он сам попросил его называть, путешественник, писатель и фотограф. Ну что ж, Николай Антонович, давайте знакомиться. Судя по вашей биографии, вы родились на Украине.
Добрый день. Да, я действительно родился на Украине, но это произошло абсолютно случайно. То есть, если вас интересуют такие дальние детали моей биографии, то у меня отец ленинградец, а мама свердловчанка. И вот они познакомились во время войны, и после этого, значит, я вот появился, а в Кривом Роге, это на Украине, они оказались, поскольку мой папа попал после окончания аспирантуры Ленинградского горного института по распределению вот в Криворожский горно-металлургический институт, и там вот я оказался.
А мне просто, знаете, всегда так интересно, вот вроде бы Петербург, там, не знаю, Москва, такие красивые города, центр России, столицы, а люди вот почему-то едут все-таки к нам в Екатеринбург. Очень много таких людей, вот я почему-то постоянно этому удивляюсь.
Применительно ко мне тут нет абсолютно ничего удивительного. У меня папа умер, когда мне было 5 лет, то есть он трагически скончался. Мама осталась со мной, и в Ленинграде, в котором мы тогда жили, куда семья вернулась из Украины, ее ничего не связывало с Ленинградом, и абсолютно логично, что она вернулась к себе на родину, в наш дорогой город Свердловск, который тогда так назывался.
Николай Антонович, вот вы, тут мне сказано, что вы путешественник. Также здесь еще вот в энциклопедии просветителей Екатеринбурга, которую я держу в руках, у меня еще также написано, что вы руководитель нескольких экспедиционных проектов. Большой Урал, Северный полюс, вот сотый меридиан. Как вообще так случилось, что вы стали заниматься экспедициями?
Ну, это тоже, собственно говоря, корнями уходит в далекое прошлое. У каждого человека есть, наверное, какой-то ген, который отвечает за тягу к перемене мест, там, к бродяжничеству и так далее. У кого-то он спит, а у кого-то не очень. И у меня вот с детства, вот с мамой же, с моей, она много ездила в командировки и часто брала меня с собой, и поэтому я привык к таким вот путешествиям. И когда учился в институте, я путешествовал по Советскому Союзу, там, один, с друзьями и так далее. А уже ближе к окончанию я совершенно случайно попал в спортивный туризм, который меня вот завлек, и после этого я вот стал вплотную заниматься различными экспедициями, главным образом поначалу спортивными.
А расскажите про самую интересную экспедицию.
Самая интересная экспедиция, с моей точки зрения, самая моя любимая экспедиция, это в 1997 году у нас была экспедиция, называлась она «Дорогами России», в ходе которой мы разными средствами передвижения пробирались через всю страну. Мы стартовали на финской границе, это рядом с Выборгом, и через 153 дня, через 5 месяцев, финишировали на крайней восточной точке России, на мысе Дежнёва у Берингова пролива. Вот это самая моя любимая экспедиция, потому что в ней удалось все от А до Я, то есть все мелочи, все как мы хотели, так и произошло.
Когда кому-нибудь рассказываете о ваших экспедициях, вот не спрашивают, а вообще зачем? Зачем, почему? Вот я понимаю, что хочется путешествовать, да, но можно ведь просто поехать там, попутешествовать на, не знаю, там, в автобусную экскурсию, на самолете, еще как-то. А вы вот путешествуете с какими-то определенными целями.
Ну, это самый распространенный, самый сложный вопрос. Если бы я на него знал конкретный ответ, то я бы, наверное, уже давно бросил бы все эти путешествия. Ну, то есть, откровенно говоря, я не знаю. Это вот именно какая-то такая тяга необъяснимая. Но с течением времени я как-то оправдываю, пытаюсь оправдать свои путешествия тем, что мы собираем какие-то материалы, то есть приносим хоть какую-то пользу. Потому что если сначала, когда мы ходили чисто в спортивные походы, то, естественно, грубо говоря, особой пользы с социальной, с общественной точки зрения это, конечно, не имело. А когда мы стали собирать материалы, как-то их систематизировать, фотографировать, издавать книги по нашим экспедициям, то уже смысл этих экспедиций стал, ну, более ощутим, и, ну, как-то это хоть оправдывало наше вот скитание многомесячное.
С чего начинается экспедиция и как она проходит?
Ну, экспедиция, если мы занимались спортивными походами, то да, там положено сообщать в контрольно-спасательные отряды, службу МЧС и так далее. Мы, естественно, сообщали. Если сейчас мы организуем какую-то экспедицию, например, в рамках нашего проекта вот по сбору материалов, к примеру, для энциклопедии, я никуда не сообщаю. Ну, родственники, знакомые знают, куда мы идем, и если мы в определенный день не дадим о себе знать, то, разумеется, они поднимут шум в связи с нашим отсутствием.
А как вообще происходит? Вот, то есть вы где-то собираетесь перед этим, вы как-то там говорите, что а давайте там поедем вот да, вот затем-то, или как?
Да, так и есть. У меня есть круг знакомых, которые интересуются вот этими мероприятиями, их человек 20-30, все они в курсе моих планов там на ближайшие 1.5-2 года. И приблизительно известно, в какое время что мы планируем. И каждый человек из этой вот компании говорит, вот, Коля, мне вот интересно, допустим, съездить там на мыс Челюскин. Имей меня в виду, в эти сроки я буду готов. Ну и таким образом у нас заранее, как правило, где-то за 3-4 месяца, иногда за 1.5 года, понятно, когда, куда и в каком составе мы отправляемся.
Угу. А как готовитесь? То есть там же природа другая, в зависимости от того, куда идете. Различные могут форс-мажорные ситуации возникнуть.
Ну, готовимся мы, видимо, просто на основании, в первую очередь, здравого смысла, а на втором месте я ставлю опыт. Некоторые опыт ставят на первое место. Я считаю, что здравый смысл даже важнее опыта. Вот, если руководствоваться здравым смыслом, то любой форс-мажор, конечно, может произойти, но он будет как-то разрешаться.
Тут у меня еще указано, что вы автор туристического бестселлера «100 дней на Урале». Вот, очень многим нашим радиослушателям будет интересно узнать о том, как он вообще создавался. Это же не просто путеводитель.
Да, это не путеводитель, но с какой-то стороны можно его даже определить как некий такой жанр художественного путеводителя. Сейчас я поясню, что это такое. В 1991 году, уже давненько, у нас была экспедиция, называлась она, кстати, «Большой Урал», вы вот это словосочетание уже употребляли. И в ходе этой экспедиции мы прошли весь Урал от Магнитогорска на юге до Северного Ледовитого океана на севере. То есть мы там пользовались исключительно мускульной силой. Мы либо шли пешком, либо сплавлялись по рекам, либо ехали на велосипедах, где это возможно было. И это мероприятие заняло 100 дней, ровно 100 дней. И по вот впечатлениям этой экспедиции мною была подготовлена книга, которая называется «100 дней на Урале». Там описание такое художественное, то есть описание моего восприятия всего этого дела. И, кроме того, там очень ценный иллюстративный материал, отличные карты, поэтому в какой-то степени эту книгу можно рассматривать и как путеводитель. Она очень популярна до сих пор, мне это очень приятно, и если вот в интернете набрать либо мою фамилию, либо «100 дней на Урале», то обязательно вы увидите там десятки, если не сотни ссылок именно на вот это наше произведение.
Ну, то есть оно пользовалось довольно-таки большим успехом и сейчас пользуется.
Да, оно до сих пор популярно, ну, даже вот я могу сказать, оно переведено на испанский язык было, и к нам приезжали испанцы, которые вот по заказу которых это все переводилось, и путешествовали по Уралу, воодушевленные вот этой книгой.
Угу. И каковы эмоции у испанцев?
О, всем иностранцам безумно нравится в России, причем нравится именно дикостью своей. То, чем мы обычно чего стесняемся, именно то и нравится иностранцам. Угу. Ну, тут надо, конечно, сделать скидку-то на то, что к нам приезжают люди уже вот, которые подготовлены к этим неожиданностям. То есть они вот прочитали эти наши книги и так далее. И все они в восторге.
Угу.
То есть здесь были чехи, немцы, испанцы. Им всем очень это нравится. И все они потом вспоминают это как едва ли не лучшее впечатление всей своей жизни.
Испанцы, допустим, они к нам чем-то так, можно сказать, по темпераменту чуть ближе. А вот, допустим, чехи и немцы, которые абсолютно ведь такой народ спокойный.
Да нет, знаете, тут это сложно сказать. Мне, я как раз вот я и в Германии, и в Чехии был, там самые разные люди встречаются, и азартные, и спокойные. Ну, я не думаю, что вот так вот можно как-то особо разделить людей. Тем более, я даже считаю, что россияне-то все очень разные, и очень много у нас людей совершенно спокойных и уж точно не похожих на испанцев.
Какие места на Урале, ну, в пределах, вот можно там Екатеринбург, окрестности, да, какие места можно и нужно показывать в первую очередь. У нас же в городе много живет людей, которым из-за границы приезжают родственники.
Я могу рассказать маршрут, по которому я всегда вожу тех, кто приезжает ко мне в гости или там просто по знакомству. И это могут быть и иностранцы, и люди из других регионов, там, допустим, России или там вот этого ближнего так называемого зарубежья. У меня маршрут классический. Я их сажаю в свою Ниву. Мы едем по Московскому трассе, знакомимся с объектом границы Европа-Азия. Это на них уже производит большое впечатление. После этого мы отправляемся в Северку. Из Северки там можно показать им скалы, но поскольку впереди на нашем пути еще масса интересных вещей, мы там обычно не задерживаемся. Из Северки мы через озеро Песчаное, которое всем нравится, едем на Чертово городище. Чертово городище — это вообще уникальный природный объект. Рекомендую его всем. От Чертово городища мы едем на станцию Сеть. От станции Сеть мы проезжаем мимо по берегу Исетского озера, попадаем в Коптяки, в Ганину яму. Это тоже восторженные впечатления. Ну и из Ганиной ямы мы возвращаемся в город. Вот это вот такое кольцо, которое никого не оставляет равнодушным, всех приводит просто в восторг.
Золотое.
А еще да, да. А если еще посерединке где-нибудь там шашлычки какие-нибудь сделать, то это вообще полный восторг. А можно еще его с ночевкой где-нибудь заночевать в районе Чертово городище, то это вообще сказочное путешествие будет.
Получается, Европа, Азия, Северка, Чертово городище, Ганина яма и обратно, да? То есть,
да, это кольцо такое по кругу, ну и плюс еще по городу повозить, конечно, можно.
А, слушайте, я понимаю, там Чертово городище, Северка, Ганина яма, а Европа, Азия чем привлекает?
Да просто номенклатурно объект. Просто сам факт, что здесь проходит граница, какая-то никому непонятная граница, краеведы-то, они же с пеной у рта все спорят, здесь она или не здесь. Но сам факт, что здесь вот считается, что с одной стороны Азия, с другой Европа, это всем занятно и забавно. Им это очень нравится всем. И мне вот даже говорили, что вы вот к чемпионату мира по футболу, говорит, вы вот мучаетесь, а вот в Европе я неоднократно слышал идею, у вас там граница Европа-Азия. Постройте абсолютно новый стадион и центральную линию сделайте, чтобы она совпадала с границей Европы-Азии. Будет просто ужасно интересно, и все будут в восторге. И будет это очень необычно. Одна половина поля в Азии, другая в Европе.
но я думаю, довольны будут все, кроме местных жителей.
Так там нет никаких местных жителей, вовсе нет. Там наоборот, этот стадион, он будет вынесен из города, как многие стадионы в крупных городах мира. Он как раз не будет мешать. Я думаю, центральный стадион, если на него придет 50-60 тысяч, он будет мешать окружающим намного больше.
А, но там же лесополоса, то есть там придется вырубить очень много леса.
Знаете, так сказать, разумеется, там лес рубят, щепки летят. Конечно, какой-то участок леса нужно будет уничтожить. Но в процентном отношении это совсем немного, это раз. А во-вторых, ну, кроме того, у нас уничтожается без всякой причины огромное количество леса. Ну, то есть я сам противник уничтожения леса, но все равно же город расширяется, все равно леса в той или иной степени страдают.
Ну, кстати, вот по поводу подготовки к чемпионату мира по футболу, тут есть некие возражения о том, что да, давайте там, сейчас мы потратим вот эту вот большую сумму денег, а потом, когда чемпионат мира закончится, все равно эти стадионы столько народу не соберут. Зачем ради одного какого-то там, пусть масштабного события, но строить такие площади, которые всю оставшуюся жизнь потом будут стоять невостребованными?
Не, ну это, знаете, это тут в первую очередь это просто престиж страны, которая вот проводит чемпионат мира, всех приглашает к себе. Я вот был в Португалии, там, например, город Фару есть, он 18 тысяч населения. Чемпионату Европы 2004 года там построили стадион на 40 тысяч. Понятно, что он никогда больше не будет заполнен. Зато португальцы с чувством собственного достоинства и, так сказать, самоуважения вспоминают, как у них отлично прошел чемпионат Европы.
Николай Антонович, вы очень много путешествовали, в том числе и по другим странам. А можете ли вы какую-нибудь страну в мире, в которой были, да, сравнить с Россией? По атмосфере скорее даже.
Вот, может, мое сравнение вас шокирует, но на Россию больше всего похож Китай. То есть вот Китай именно в тех западных территориях, которые мало населены. Вот это очень похоже на вот Сибирь. Российская Сибирь и вот эти вот северо-западные китайские территории, это вот Синьцзянский автономный округ, Цинхай провинция, вот они очень похожи и по менталитету, и по природе, и по многим другим факторам.
То есть если кто-нибудь из наших радиослушателей захочет куда-нибудь поехать, то, пожалуйста, вот Китай. Будете чувствовать себя как дома.
Ну, я всем советую посетить Китай, потому что эта страна-то очень интересная. Она была всегда и, по-моему, всегда будет. То есть это такая планета, она необычная. Но вот именно вот эти вот северо-западные территории, там, где плотность населения невысокая, и китайцев просто населения немного, а вот это похоже на Россию.
А тогда какие еще страны вы можете посоветовать включить в список первых стран, которые вот необходимо посетить?
Ну, я вообще здесь посоветую, что вы сначала можете даже Россию более плотно изучить. Россия огромная страна, она очень красивая, и практически мало кто знает о ее красоте. Даже можно еще более конкретизировать. Вот жители Урала-то толком ничего не знают об Урале. У меня был такой случай, я разговаривал даже вот с одним, не буду называть его фамилию, но весьма крупный так, чиновник, я ему показываю альбом о Свердловской области, а он в правительстве Свердловской области. И он говорит: слушай, Коля, а ведь действительно у нас красиво, а я ведь и не знал. И это говорит, ну, чем он мне импонирует, он откровенно, чиновник областного правительства, откровенно признается, что он не знал, что у нас так красиво, что столько мест, о которых он и не слышал. Ну, а что ж тогда говорить об обычных людях?
То есть вы советуете в первую очередь все-таки начать все-таки с Урала, освоение земли?
Не обязательно в первую очередь вот весь Урал утюжить, но про Урал просто не надо забывать. Если вы хотите съездить к теплому морю, конечно, съездите, куда вы хотите, что вам доступно, хоть там в Турцию, хоть в Крым, там или в Египет, или, не знаю, там на Мальдивские острова, на Занзибар, куда угодно, но просто и на этом зацикливаться не надо. Чередуйте посещение интересных мест на своей родине с интересными местами за границей. Это такое даст развитие более широкое, и мировоззрение будет все шире и шире. шире.
А, Николай Антонович, вот свою экспедиционную путешественническую деятельность вы еще совмещаете с деятельностью писателя и фотографа.
Ну, с фотографии-то как раз сначала вышло с фотографий. То есть сначала я просто все фотографировал, а что-либо писать я стеснялся, потому что, учась в школе, мне всегда учительница русского языка и литературы говорила, что писать я не умею, в моих произведениях нет ни мысли, ни лирики, ничего, и поэтому я писать-то начал значительно позже, чем фотографировать. А фотографировал я для того, чтобы показать другим людям, где я был, насколько красивы те места, в которых им еще не довелось побывать. А потом уже, потом начались вот описания. Вот первая книга, она вышла в 93-м году, вот мы уже о ней говорили, это вот книга «100 дней на Урале».
Угу.
То есть мне уж не так мало лет, я уж не юн был тогда, а фотографированием я занимался, ну, еще со школьных времен.
То есть вы этому учились специально или все-таки сами научились?
Ну, фотографии, да, пожалуй, я могу сказать, у меня есть один учитель, человек, которого я считаю своим учителем, но он даже об этом не знает, это Владимир Иванович Холостых. Это вот известный екатеринбургский фотограф, с которым мы как раз путешествовали в течение месяца, он нас сопровождал, или мы его, это вот в экспедиции по Уралу в 91-м году. И сам того не подозревая, он мне дал там 5-7-10 советов, пользуясь которыми мой уровень фотографирования, я думаю, что возрос, и я все время его вспоминаю.
Фотография – это ведь немного не то же самое, что увидеть своими глазами.
В общем-то, наверное, да, но и фотография – это тоже достаточно много она дает информации. Потому что если вы выбираете район, в который собираетесь, то... Я вот еще застал времена, когда мы, допустим, выбираем район путешествия и не можем найти ни одной фотографии. Даже в 91-м году, это всего-то 20 лет назад, 23 года назад, мы отправлялись в экспедицию, у меня не было ни одной фотографии горы Народной, это высшая вершина Урала. Представляете, вот 23 года назад я нигде не мог найти изображение самой высокой горы Урала.
То есть вы так туда поехали и исправили эту ситуацию?
Да, у нас вышла масса книг там, и в художественные альбомы вышли об Урале, и книга об экспедиции, и там вот все вот эти пробелы были нами заполнены.
Ну что ж, Николай Антонович, под конец нашего с вами интересного разговора я бы хотела вас попросить высказать какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Пожелание такое, это я как путешественник, как фотограф желаю всем вам интересных дорог, приключений и, ну, самых таких приятных приключений. Любите природу, путешествуйте по нашему Уралу. Только единственное предостережение, никогда не оставляйте за собой мусор. Вот это одна из наших бед, то, что вот уровень культуры наш таков, что многие оставляют за собой в лесу мусор. Вот те люди, которые не готовы забрать за собой мусор, тех я не приглашаю.
Сидите дома, господа.
Да, можете поехать куда-то в другое место, но Урал оставьте в покое.
Что ж, дорогие радиослушатели, на сегодня наш разговор с путешественником, писателем и фотографом Николаем Антоновичем Рунквистом закончен. Спасибо вам большое, Николай Антонович, за то, что посетили нас, ну и надеемся, что еще как-нибудь встретимся.
Да, спасибо вам, тоже надеюсь на новые встречи.